доктор Тед Хильдебрандт, «История, литература и теология Ветхого Завета», лекция 2. Символ авторского права 2020, доктор Тед Хильдебрандт. А введение и молитва 00224. Это вторая лекция доктора Теда Хильдебрандта по исторической литературе и теологии Ветхого Завета. Сегодняшняя лекция будет посвящена доктринам вдохновения, канонизации, передачи и перевода. Я должен сказать одну вещь, которую кто-то сделал в прошлом году и которая, на мой взгляд, была действительно крутой. Здесь сидела одна девочка, и ее отец хотел взять с ней урок по Ветхому Завету. Мы говорим о родителе вертолета, но вообще-то мне очень понравился этот парень. В итоге я написал ему по электронной почте. Этот парень переписывался со мной по электронной почте, и это было действительно круто. Он читал показания, и я получал от этого удовольствие. Кстати, было ли здорово, что он мог видеть, чему учится его дочь? Вы не думаете, что это аккуратно, ладно, я думаю, это было довольно аккуратно. Давайте начнем со слова молитвы, а затем сегодня мы пробежимся по кое-чему. Отец, мы так благодарны за то, что ты говорил, и что ты говорил с пророками, которые были мужчинами и женщинами Божьими, и они записывали Писание. Затем вы сохранили его для нас на тысячи лет, несмотря на всевозможные разрушительные воздействия времени. Вы сохранили его для нас и перевели на английский, чтобы мы могли его понять, и он до сих пор у нас. У многих из нас даже есть несколько его копий, и мы благодарим вас за сказанное вами слово. Мы благодарим тебя за твое слово в природе, и мы только, по мере прохождения этого урагана, осознаем, что небеса возвещают славу Божию. Итак, мы смотрим на небеса и славим вас за ваше величие и за вселенную, которую вы создали. Больше всего мы благодарим тебя за твоего Сына Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Мы очень благодарны вам за вашу любовь и сострадание. Я молюсь, чтобы вы помогли нам сегодня, когда мы разбираемся с некоторыми довольно сложными вещами. Мы молимся, чтобы вы дали мне возможность произносить их так, чтобы укреплять веру, а не разрушать ее, и чтобы имя вашего сына могло быть уважено этим классом, во его драгоценное имя мы молимся. Аминь. Б-обзор, космологические и телеологические аргументы в пользу. Существование Бога с 2 часов 25 минут до 6 часов 26 минут. В прошлый раз мы говорили, что Библия, мы собираемся изучать Ветхий Завет, что эта книга — Слово Божие. Итак, первое, что нам нужно показать, это то, что вера в Бога разумна. Можем ли мы доказать, что Бог существует? Нет. Можем ли мы доказать, что это разумно? Могут ли люди доказать, что большой взрыв произошел примерно 16 миллиардов лет назад? Могут ли люди это доказать? Нет. Это тоже предположение с их стороны. Так только ли христиане верят в предположения? Есть ли у других людей тоже предположения? Да. Они есть в науке, они есть в каждой культуре. Итак, существует ли Бог? Мы говорили о космологическом аргументе, который, по сути, сводился к причине следствию, причине следствию, причине следствию, вплоть до первоначальной причины, первоначальный арбуз или грейпфрут и причина возникновения Вселенной. Мы, христиане, сказали бы, что первопричиной того, что арбуз или грейпфрут разлетелся на части, был Бог, и что Бог участвовал в сотворении Вселенной. Так какая же причина была первой причиной, заставившей произойти все остальное? Мы бы сказали, что это Бог. Первой причиной является космологический аргумент. Мы также использовали телеологический аргумент. Телеологический аргумент был аргументом замысла. Вселенная очень хорошо структурирована, очень хорошо заказан. Один парень написал книгу в 6 чисел, и если вы измените любое из этих 6 чисел, изменится вся Вселенная. Например, гравитационное притяжение, что произойдет, если гравитационное притяжение было бы иным, чем сейчас? Предположим, гравитация была всего лишь в 3/4 той, что есть сейчас. Что случилось бы со Вселенной, когда она взорвалась? вместо того, чтобы гравитация удерживала вещи вместе, что сделала бы Вселенная? Его бы разнесло на части. Что произойдет, если гравитация, с другой стороны, была бы сильнее, чем сейчас? Вселенная погаснет, и, возможно, ее снова стянет воедино. Но на самом деле гравитационное притяжение кажется идеальным в том смысле, что оно позволяет нам жить. Есть и другие факторы. Размер и вес протона, а что, если его изменить? Это изменило бы все. Итак, этот парень перебирает 6 чисел и говорит, что Вселенная невероятно сбалансирована вокруг этих 6 чисел. Теперь можно сказать, что это удача, верно? Что нам просто повезло. Но разве это не заставляет вас говорить, это слишком много вещей, чтобы считаться удачей? Это похоже на пример этой комнаты со стульями в этой комнате. Вы входите в эту комнату и смотрите на эти стулья. Подумаете ли вы, что это просто удача и случайность, что эти стулья появились так, как сейчас? Нет, когда вы посмотрите на стулья в рядах, вы придете к выводу, кто-то это сделал. Откуда вы знаете, что эти стулья кто-то там поставил? Потому что слишком много порядка. У вас здесь 3 ряда, у вас нет стульев посередине, они как бы наклонены вверх, у вас 10 таких рядов в ряд, они все красиво выстроены. Вы говорите, это не могло быть просто удачей, должно быть, был дизайнер, который спроектировал эту комнату и построил ее вот так. Итак, это аргумент замысла, он называется телеологическим аргументом. Затем мы немного поговорили о разумном замысле, и, думаю, в прошлый раз мои люди, Уильям Крейг, перепутались с парнем по имени Уильям Демпски, математиком, имеющим двойную докторскую степень, был Демпски из Чикагского университета. Крейг также является апологетом на западном побережье семинарии Талбота. Кто-нибудь об этом знает? В любом случае, здесь есть Крейг, он тоже выступает с апологетическим подходом, но Демпски – один из крупнейших, двойной доктор философии в области интеллектуального дизайна. Сейчас разные люди будут устанавливать тогда, как это произошло. Разумный замысел говорит, что во Вселенной так много порядка, что вам нужен кто-то, вам нужен интеллект, чтобы спроектировать это, потому что это не просто удача и случайность, иначе было бы больше хаоса. Си. Моральный аргумент в пользу существования Бога с 6 часов 27 минут до 9 часов 39 минут. Вот наш следующий аргумент. Это моральный аргумент. Есть ли у животных мораль? Мы поехали, я взял с собой сына, который только что вернулся из Афганистана, в Йеллоустонский национальный парк. Какая проблема с прогулкой по Йеллоустону? Есть ли там большие твари? Произошло следующее. Мужчина 57 лет и его жена пошли на прогулку. Оказывается, там была мать-медведица гризли. Медведь-гризли увидел этого человека, пошел за ним и убил его. В чем проблема с медведем-гризли? Может ли медведь-гризли легко схватить человека? Просто их когти длиной с мой палец. Один раз медведь-гризли так поступит и тебя выпотрошит. Эти животные невероятно сильны и могут очень быстро бегать. В любом случае, этого парня сожрали. Его жена, кстати, сбежала, ты знаешь, как она сбежала. Это правда, она начала кричать на медведя, и никто не может поймать кричащую на них женщину, поэтому медведь убежал. Это была шутка, мне нужно быть осторожным с такими вещами сейчас, когда меня снимают на пленку, но я говорю о том, как женщина сбежала. Знаешь, что она сделала? Это правда, она сделала то, что пока ее мужа сажал медведь, она притворилась мертвой. Медведь подошел, укусил ее носом, возможно, вцепился в нее, я думаю, у нее были небольшие раны, но медведь не сажал ее, потому что решил, что она мертва, и оставил ее одну. Это правда, она скрылась, притворившись мертвой. Это довольно странно, не так ли? Она совсем обмякла и притворилась мертвой, а ее пощадили. Я хочу сказать, если животное пожирает человека, является ли это аморальным животным? Есть ли у животных мораль? Нет, они едят друг друга. Вот что я говорю, Они пожирают вещи естественным образом. Человек, убивающий другого человека, есть ли в этом что-то аморальное? У нас есть законы, которые квалифицируют это убийством. Кстати, а уровень убийств тоже разный. Какой-то 85-летний человек находится в машине и не знает, что делает. Они нажали на педаль газа вместо тормоза и в итоге сбили ребенка. В конечном итоге это произошло в Бостоне. Предположим, ребенка убьют, будет ли этот старик убийцей? Ну, они не должны быть за рулем, но это другой вопрос. Мы говорим, что не было никакого злого умысла или предусмотрительности. Этот человек, вероятно, был опустошен тем, что кого-то убил. Другими словами, у людей есть мораль. Откуда взялась эта мораль? Если вы не верите в существование Бога, то откуда взялась мораль? Кстати, а светские люди могут придумать место, откуда берет начало мораль? Да, они могут, но неужели им приходится работать намного усерднее, чем нам, говоря, что есть Бог, который говорил и сказал: «Не делай что?» Совершить убийство. Не лги, не укради, не прелюбодействуй, это довольно прямолинейно. Итак, откуда взялась мораль? Без Бога это большая проблема, чем с Богом. Паридэ, Паскаля как доказательство существования Бога из 9 часов 40 минут до 13 часов 16 минут. Ставка Паскаля. Это то, что мне нравится. Кто-нибудь любит азартные игры? Я нет, но позвольте мне сказать вот что. Мы собираемся бросить 7 и 11 на паре игральных костей. У каждого игрального кубика 6 сторон. Сколько возможностей можно получить при использовании двух кубиков? Ребята, вы, наверное, делаете это в статистике. По 6 на каждом кубике, то есть 6 раз по 6, то есть 36 различных комбинаций. Теперь 7, сколькими способами можно попасть? 1 и 6, 3 и 4 и т. дней. Итак, мы собираемся бросить кости, и вот как это будет. Поскольку я забочусь о вас, ребята, мы собираемся это устроить. Если я брошу кости и не выпаду 7 или 11, другими словами, вы выиграете, а я проиграю, я дам вам доллар. Если я получу 7 или 11, вы заплатите мне 10 тысяч долларов. Кто-нибудь хочет прокатиться? В чем проблема? Я бросаю их один раз и проигрываю, я плачу вам всего лишь доллар. Я бросаю их дважды, проигрываю и плачу вам доллар. 3, 4, 5, 10, я бросаю их 10 раз, я заплатил вам, ребята, что? 10 баксов. Я выиграл один раз, и что ты мне заплатишь? 10 тысяч. Вопрос, буду ли я так кататься с тобой всю ночь? Да. Почему? Если я проиграю, мне есть что терять. Я теряю доллар. Мне нечего терять. Но получу ли я огромную выгоду в случае победы? Очень мало что можно потерять, все, чтобы получить. Пари Паскаля работает так, оно гласит так: если Бога нет, что я потерял? Очень мало. Предположим, Бога нет, и вы говорите: ну, ты верил всю свою жизнь, но это была ложь, и Бога не существует. Что я от этого получил? У меня появилась замечательная семья, замечательная жена, большего я и желать не мог. Так что у меня все еще есть. Если же я поверю, что Бога нет, и вдруг я умру и окажусь один на один с этим Богом, которого нет, и я всю жизнь его хулил и поджарился, после этого есть ли проблемы? Другими словами, вам нечего терять, и вы можете получить все. Если Бога нет, а я верил, что Бог есть, я почти ничего не потерял. Если окажется, что Бог есть, а я в него не верил, я потеряю все после того, как эта жизнь закончится. Это называется пари Паскаля, и он говорит, что если вы верите в Бога, и оказывается, что вы были неправы, вы почти ничего не потеряли. Если ты веришь, что Бога не было, а оказывается, что он есть, ты просто потерял душу, и это большое дело. Ставка Паскаля: не бросайте кости ради денег. И аргумент Иисуса: лжец, сумасшедший, легенда или Господь из 13 часов 17 минут до 20 часов 46 минут. Что ты делаешь с Иисусом? Вы можете сказать: «Я не верю в Бога». Хорошо, а что ты тогда будешь делать с Иисусом? Заявлял ли Иисус, что Он Бог? Иисус сказал: «Эгвейми». Это означает «Я есть». «Я что?» Когда Иисус сказал «Я есть», как отреагировали иудеи? Они хотели побить Его камнями. Почему они хотели побить Его камнями? Потому что ты, простой человек, претендуешь на то, чтобы быть кем? Бог. Кто такой «Я есть то, что я есть»? Помните, в Ветхом Завете «Я есть то, что я есть». Это имя Иегова, самое священное имя Бога. Иисус говорит «Я есть», и они пытаются побить Его камнями, потому что говорят: «Ты только что заявил, что ты Бог. Поэтому мы попытаемся убить тебя, побить камнями за богохульство. Потому что ты, простой человек, претендуешь на звание Бога». Вначале, пишет его апостол Иоанн, вначале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Итак, он говорит о логотипах. Божественное существо, Логос, Слово Божие, теперь становится плотью. Иисус утверждал, что Он Бог. Итак, Кс-Льюис сказал следующее: Иисус либо лжец, сумасшедший, либо Он тот, кем Он себя назвал, Он Господь. Иисус лжец, в чем проблема? Когда вы читаете дела Иисуса, не кажется ли Он лжецом? «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус говорил правду, а ложь противоречит его моральному облику. Если бы человек в этой комнате заявил, что ты Бог, мы бы подумали, что ты кто? Сумасшедший. Иисус утверждал, что он сумасшедший, и, кстати, считали ли его собственные братья и сестры, что он сумасшедший? В отрывке из 12 главы Евангелия от Матфея они пришли, чтобы забрать его, потому что считали его сумасшедшим. Был ли Иисус сумасшедшим? Есть ли сумасшедшие, которые думают, что они боги? Особенно, когда они принимают определенное количество веществ. Иисус сумасшедший. Вы читали Нагорную проповедь? Когда вы читаете Нагорную проповедь, блаженны нищие, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо взыскают Бога. Неужели это утверждение сумасшедшего? Если вы когда-либо читали Нагорную проповедь, то это работа сумасшедшего. Разве это не самая невероятная литература, когда-либо написанная? Я не думаю, что вы зайдете слишком далеко, считая Иисуса сумасшедшим. Учения Иисуса невероятны. Иисус был Господом, таков вывод Льюиса. Льюис пропустил это, и это беспокоит меня, потому что я думаю, что сегодня многие люди все еще не любят Иисуса как Бога. Всем нравится Иисус как усовершенствованный Махатма Ганди. Так что для многих Иисус был хорошим пророком, своего рода Мартином Лютером Кингом на стероидах. Но в любом случае, у всех есть проблемы с Иисусом, так это его заявление о том, что он Бог. Вот тут у них проблемы. Иисус был хорошим пророком, и все любят Иисуса как хорошего пророка, но как только Иисус заявляет, что он Бог, люди приходят в ужас. Откуда же взялась эта божественность Иисуса? Некоторые из современных критиков скажут, что идея о том, что Иисус был Богом, на самом деле была легендой, которая развивалась на протяжении определенного периода времени. Так появился этот легендарный Иисус. Но я хочу спросить вас о его апостолах, которые, говорят, составили эти легенды об Иисусе. Что вы знаете об апостолах? Апостолы были действительно довольно мужественными людьми. Вначале ученики Иисуса говорили: «Иисус, ты идешь на смерть, и мы пойдем на смерть с тобой. Мы будем рядом с вами. Мы рядом с вами, мы верим в вас всем сердцем». Внезапно Иисуса схватывают в Гефсиманском саду, и что происходит с учениками? Эти ребята сказали: «Извините, здесь кого-то могут убить». Они собираются кого-то убить, нам нужно выбираться отсюда. Итак, ученики уходят. Теперь я задаю вам один вопрос: у креста Иисуса, где были все ученики? Они прятались в страхе. Это были женщины, которые остались с ним. Но что тогда происходит? Через 3 дня вдруг идут ко гробу, и что тогда происходит с учениками? Есть ли переход с учениками? Умрут ли теперь ученики, которые испугались и убежали за Иисуса Христа после воскресения? Расскажите мне, что происходит с 12 учениками. Ну, один из них вроде как составил список желаний и не попал в него. Итак, Иуда ушел, но что случилось с теми 11 учениками, что случилось со всеми ними, за исключением того, что мы задаемся вопросом об Иоанне, что с ними случилось? Есть ли у нас записи о том, что с ними произошло? Каждый из них умер ужасной смертью. Давайте возьмем в качестве примера Петра. Петра распяли вверх ногами. Если бы он просто выдумал легенду о том, что Иисус был Богом, вы бы умерли за что-то подобное. Кстати, один или двое могут умереть, потому что они были сумасшедшими или что-то в этом роде, но все 11 из них умрут и никогда не скажут: «Стоп, я это только что придумал, я просто пошутил, не убивайте меня». Нет, они все шли на смерть и приняли мученическую смерть. Даже Джона, его начали жарить в масле. Я говорю о том, поверили ли они этому всем своим сердцем. Они поверили этому до такой степени. Смерть. Кстати, это просто пуля им в голову пустила. Нет. Многие из них были замучены до смерти, и именно так они и пошли на смерть. Итак, эта идея о том, что ученики просто выдумали эти легенды, в чем еще проблема? Если бы ученики просто выдумали эти истории, были ли вокруг них другие люди, которые могли бы дать им сигнал и сказать: «Это неправда». Иисус воскрес из мертвых, сказали ученики, а вокруг были люди, которые говорили: «Нет, этого никогда не было, мы были там, этого никогда не было». В чем проблема? Павел говорит: «Эй, если ты не веришь мне насчет воскресения Иисуса из мертвых, здесь еще живы 500 человек, ты можешь пойти и спросить их». 500 человек видели, как Иисус воскрес из мертвых, кроме 12 апостолов, и кроме меня, Павла, и я видел Иисуса по дороге в Дамаск живым после его смерти. Другими словами, они не могут это выдумать, потому что были другие люди, которые опровергли бы их истории. Павел предлагает пойти и спросить людей, которые были очевидцами. Так что Иисус довольно хорош. Иисус Христос утверждает, что Он Бог, и есть основания верить в это. Доказывает ли это? Это не доказывает этого, но разумно думать о некоторых вещах. Ф. Аргумент личного свидетельства в пользу существования Бога из 20 часов 47 минут до 22 часов 21 минуты. Личное свидетельство. Знаете ли вы людей, которые утверждают, что встретили Бога? Есть ли в этой комнате люди, которые могли бы утверждать, что они встретили Бога, включая профессора? Клянусь, я видел дело рук Бога в прошлом году, слава Богу, я имею в виду, молился ли ты когда-нибудь о чем-то действительно важном? Мой сын в прошлом году примерно в это же время был в Афганистане. В него стреляли каждый день. Он находился за проволокой 28 дней подряд, и каждый день в него стреляли. Молился ли я за него? Некоторые из его приятелей не вернулись. Другие люди не вернулись. Он вернулся. Бог пощадил его. Я славлю Бога за это. Люди скажут, что ему повезло, что его не убили, просто повезло, но я могу снова и снова приводить примеры, которые показывают, что Бог отвечает на молитвы. Учитываются ли личные показания? Существуют ли миллионы людей, которые верят в Иисуса Христа и заявляют, что имеют отношение с Богом? Да. Теперь ты просто отвергаешь это, потому что они все кучка психов. Вам нужно подумать об этом. Вы можете сказать: «Ну да, Хильдебрандт». G. Предсказательное пророчество как доказательство существования Бога из 22 часов 22 минут до 24 часов 45 минут. Вот еще некоторые вещи, которые взяты из самой Библии. Знает ли Бог будущее в этой книге с самого начала? Знает ли Бог будущее от начала и до конца? Итак, вы знаете будущее. Есть ли в этой комнате или в этом кампусе кто-нибудь, кто знает будущее? Вопрос, что будет с фондовым рынком завтра, вверх или вниз? Никто не знает. Другими словами, все было настолько беспорядочно, что невозможно предсказать, что произойдет завтра. Итак, у вас есть Бог, который предсказывает события за 700 лет до того, как они произойдут. Кстати, 700 лет – это небольшой срок. За 700 лет до Рождества Христова пророк Михей в Михея 5:2 говорит: «Эй, когда придет Мессия, он не просто родится где-нибудь, Мессия родится в Вифлееме Иудейском». Вы могли бы сказать: «Да, но в Вифлееме родились миллионы людей, и это просто его удача». Скажи мне, какого размера был город Вифлеем? Здесь на четырехугольнике мог бы поместиться город Вифлеем. Мы говорим максимум о 300-400-500 людях. Мы американцы, наши города большие, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон. Мы делаем большие города. Там их города, это города, и на самом деле, как вы заметили, в ДСВИ я часто переводил это слово как «города», а не «города», потому что эти места такие маленькие. Большинство мест и городов, о которых вы читаете в Израиле, поместились бы в кампусе Гордона, включая Иерихон. Кстати, кто-нибудь помнит, сколько раз они обошли Иерихон за один день? 7 раз. О чем тебе это говорит? Это огромный город, который они обходят 7 раз, или это маленький городок, который они обходят 7 раз? Да, маленький, Иерихон маленький. Итак, я хочу сказать, что если Иисус родом из Вифлеема Иудейского, то был ли он родом из маленького городка? Это предсказано за 700 лет до его рождения. В каком городе родился Иисус? Вифлеем Иудейский. Есть такие пророчества, позвольте мне добавить одно пророчество к другому пророчеству, и вы просто начинаете складывать все это и говорите, что это не может быть просто удачей. В Библии это записано. Кто знает будущее? Бог знает будущее. Вы ожидаете, что Бог сможет сказать, каким будет будущее, и сделать это правильно, и Он это делает. H. Сообщение о чудесах как доказательство существования Бога из 24 часов 46 минут до 27 часов 26 минут. Другое дело — чудеса. У тебя есть рекорд. Моисей подходит к Красному морю и говорит: «Бам-бам, и угадайте, что произойдет». Воды расходятся, евреи переходят. Египтяне приезжают за ними на грузовиках, и вода падает и топит всех египтян. Теперь вы говорите: это была просто удача, чудо, дул ветер, в тот день был нор'ястер, и он унес всю воду обратно, но он был достаточно сильным, чтобы сдуть воду на 50 футов, но люди все равно могли пройти через него. Это. Затем они перешли на другую сторону, и внезапно эта манна начала падать с неба. Обычно этого не происходит. Затем они оказались на Синае, в большой пустыне, у них нет воды, поэтому этот парень поднимается с палкой и бьет по камню, и внезапно эта вода выходит из этого камня и удовлетворяет всех этих людей. Вы скажете: чудо. Они подходят к реке Иордан и к ее частям. 7 раз маршируют вокруг города и говорят: «Эй, ребята, выходите и поиграйте», и стены все рушатся. А вообще, что это было, что они смеялись, они так ходили, все смеялись, и земля тряслась, правда? Достаточно ли, чтобы большие стены рухнули? Да, это было бы чудом. Иисус говорит: «Эй, у вас здесь 5000 человек, сколько у вас рыбы? Давайте накормим этих людей». Или Илия, взошедший на гору, кормил, и молния, спустившаяся по его просьбе, подожгла этот жертвенник, в то время как эти 400 пророков Ваала ушли, крича своим богам и резая себя, как резчики. Итак, это чудеса. Если вы критик Библии и не верите в Бога, от каких двух вещей вам следует избавиться в Библии? Вам нужно избавиться от пророчеств и от чудес. Вы говорите: «Я не верю в чудеса, Бога нет, поэтому чудес быть не может». Вы должны пережить чудо за чудом и объяснить их на протяжении всей Библии, включая этого парня, рожденного от девственницы. Тебе нужно избавиться от этого, хотя я думаю, мы могли бы сделать это сегодня. Но вы понимаете, что я говорю? Иисус родился от девственницы, но они использовали что-то вроде, может быть, это был немецкий солдат, или, может быть, это было искусственное оплодотворение, чтобы объяснить непорочное зачатие вдали от Христа. Им необходимо избавиться от этого, потому что непорочное зачатие было чудом, из 7 часов 14 минут. А евреи как доказательство существования Бога из 27 часов 27 минут до 33 часов 27 минут. Вот что придумал король Фридрих в Пруссии, он сказал, докажите мне, что Бог есть, одним словом. Этот советник ответил, еврей. Расскажи мне о еврейском народе, расскажи мне о вавилонинах. Помните Вавилонскую империю? Вавилон был великолепной, огромной империей. Где сегодня вавилонине? Их нигде нет. А что насчет ассирийцев? Ассирийцы в Ниневии, 1850 акров земли, огромный город, огромная империя, но где сегодня ассирийцы? Никуда. Моавитяне, аммонитяне, идумеи, все иянцы, и титяне, Библии, где все эти группы людей? Они ушли. Вопрос, если бы я спросил вас, где сегодня находятся евреи, что бы вы ответили? Нью-Йорк. Честно говоря, в Нью-Йорке столько же евреев, сколько и в Израиле, вы это знали. В Израиле много евреев, и я очень уважаю их. Я фактически прожил в Израиле год. Но там сейчас дела идут плохо, и нужно молиться за мир в Иерусалиме. Все, что я пытаюсь сказать, это то, пытались ли люди на протяжении веков намеренно уничтожать евреев. Случалось ли это неоднократно, снова и снова в истории? Да, последний раз, когда Гитлер участвовал в Холокосте, было уничтожено 6 миллионов евреев. Это много евреев. Выжили ли евреи? Существует ли еще группа евреев даже после того, как это произошло? Кстати, есть ли сегодня люди, которые говорят, что Холокоста никогда не было? Да. 3 или 4 дня назад Ахминаджаб заявил, что он намерен полностью уничтожить Израиль. Это совсем недавно. Вероятно, он собирается сделать хороший выстрел. Да. Для этого он пытается создать ядерное оружие. Итак, у Израиля есть некоторые серьезные проблемы. Вопрос, Холокоста никогда не было. У Ахминаджаба есть собственное мнение, он говорит, что Холокоста никогда не было. У вас есть свое мнение, и вы говорите, что Холокост произошел. Это ваше мнение против его мнения. Откуда ты знаешь, кто прав? Каждый может иметь свое мнение. Это просто его мнение против вашего мнения. В постмодернизме для вас, ребята, это просто, ну, вы думаете так, и это нормально думать так, а я думаю так, и это нормально. Мы можем мирно сосуществовать. Кто-нибудь когда-нибудь скажет, что произошло на самом деле? По его мнению, этого никогда не было, имеет ли это вообще значение? Это произошло или нет? Имеет ли значение, признаю я это или нет? Если я не признаю этого, значит ли это, что этого не произошло? Нет. Неважно, что я думаю. Это произошло. И, кстати, некоторые из тех, кто побывал в Освенциме и некоторых других местах, говорили ли они, что это было так ужасно? Никто никогда в это не поверит. Эйзенхауэр приказал своим войскам документировать эти зверства, потому что он сказал, «Никто не поверит тому, что мы только что здесь обнаружили». Он намеренно задокументировал это. А если вы в это не верите, позвольте мне рассказать вам историю о женщине по имени Соня Вайц, которая стояла на этой платформе. Она из тех, кого называют выжившей, и мне жаль, если вы, ребята, отклонитесь в другом направлении, когда я говорю «выжившая». Когда я говорю о выжившем, я имею в виду человека, пережившего Холокост. Ее посадили в вагон для перевозки скота, в поезд с сестрой, обнаженную, среди сотен других людей, как сардины. В ее семье все погибли, и выжили только она и ее сестра. «Я не знаю, как они выжили», — рассказывает она. Она уже была на этой платформе раньше. Ну, скажете вы, это всего лишь ваше мнение, а не. Вопрос, она там была. И она описывает Холокост. Ее уже нет, кстати, эти люди стареют. Я вот думаю, стоит ли выкладывать это в интернет или нет. Это просто невероятная история о женщине, которая прошла через Холокост и фактически попала в концентрационные лагеря. Ее семья была разрушена, а она стояла на этой платформе и рассказывала, что с ней произошло. Вопрос, законен ли Холокост? Да. Откуда ты это знаешь? Потому что есть очевидец, этот человек был там. Это не чтение в учебнике истории, она была там. Так или иначе, евреи. Откуда вы знаете, что евреи выживут? Смогут ли евреи продержаться до конца? Обещание Авраама, земля, семя, что их семя будет умножаться и что? Семя умножится, как звезды на небесах и песок на берегу моря. Он должен был стать благословением для всех народов. Завет — это земля, земля Палестины, семя, чтобы семя умножалось, и чтобы оно было благословением для всех народов. Будут ли евреи здесь, когда вернется Христос? Конечно же. Итак, что обычно происходит с каждым, кто пытается их уничтожить? В конечном итоге у них возникают проблемы, и поэтому я беспокоюсь о том, что в следующий раз, когда это произойдет, я думаю, это будет очень серьезно. Итак, евреи выстояли перед всеми этими другими людьми в Библии, которые ушли, но евреи все еще выживают. Опять же, это дело рук Бога. Джоулей. Откуда взялась Библия? Шаг первый. Вдохновение с 33 часов 28 минут до 38 часов 50 минут. Теперь мы переключим передачи. Откуда мы получаем Библию? Итак, мы собираемся проследить это, и позвольте мне двигаться немного быстрее. Я собираюсь сделать кое-что из головы, чтобы мы могли немного ускорить процесс. Утверждает ли Библия, что она от Бога? Делает ли оно такое заявление? Ваш учебник по математическому анализу утверждает, что он от Бога. Ваш учебник по социологии, психологии или химии утверждает, что он от Бога. Есть ли в нашей библиотеке сотни тысяч томов, которые не претендуют на то, чтобы быть от Бога? Сколько книг в нашей библиотеке утверждают, что они от Бога? Вероятно, их всего несколько человек. Содержит ли Библия такое утверждение? Да, это так. В 2 Тимофею 3 часа 16 минут говорится, все Писание вдохновлено Богом. Настоящее греческое слово — теопнеустос, что означает «Бог вдохнул». Все писания богодухновенно. Когда я говорю здесь, если вы сидите впереди, вы знаете, когда я говорю, используя дыхание. Да, дыхание — это то, как вы говорите. Все писания богодухновенно, Слово Божие выдыхается в пророков, и пророки записывают его. Павел говорит, все писания богодухновенно и полезно для научения, обличения и исправления. Вот один интересный момент. Во 2 Петра 1 час 21 минута Петр говорит следующее, ибо пророчество никогда не возникало из воли человека. Это действительно важно. Пророчество пришло, но исходило ли оно от человека или от Бога? Петр говорит, что пророчество никогда не исходило по воле человека. Кстати, были ли пророки, которые становились отрицательными, которые говорили по своей воле и говорили? Так говорит Господь, когда Господь не так сказал. Были ли такие пророки, так говорит Господь, и Бог не говорил с ними. Как называются эти люди? Лжепророки. Много ли лжепророков было в Ветхом Завете? Когда Илия, добрый пророк, восстает против них, каково соотношение истинных пророков и лжепророков? От 1 до 400. Было много лжепророков. Истинные пророки говорят, так говорит Господь, и они говорили от Бога. Петр говорит, что пророчество никогда не возникало из воли человека. Но люди говорили от Бога, движимые Святым Духом. Эти люди не говорили от себя, выдумывая все это, они были носимы Святым Духом, и таким образом, во 2 Петра 1 час 21 минута начало находится в Боге. Вот еще один. прошлые времена, говорит нам автор послания к евреям, Бог говорил с пророками по-разному и в разные времена. Говорил ли Бог с пророками по-разному? Иногда Он им являлся, иногда Он разговаривал с ними, и всячески по-разному. Но в последние дни эти, говорит автор послания к евреям, Он говорил с нами в Сыне Своем. Иисус Христос становится воплощенным Словом Божьим. Слово Божие, ветхозаветное Слово Божие, где Бог говорил к народу, теперь становится Иисусом Христом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, Иоанна 1. Слово Божие воплощается в Иисусе Христе. Итак, пророки поступали хорошо, но разве Иисус поступает лучше? Да, Иисус все уничтожает. Теперь у вас есть выражение Бога не в словах, в письменных фонемах и морфемах, у вас есть Слово во плоти. Иисус, Бог во плоти, это подчеркивается в послании к евреям. Вот еще один, Иисус делает это, что Иисус говорит о Ветхом Завете. Утверждает ли Иисус, что Ветхий Завет от Бога? Иисус говорит, ни одна иота или черта не придет из закона, пока не исполнится все. Что такое ита и титл? Йод — это йод. Это самая маленькая еврейская буква. Это как половина письма. Это самая маленькая еврейская буква. Что такое титул? Вопрос в том, знаете ли вы, что такое шрифты с засечками и без засечек? Знаете ли вы, что в шрифте Times New Roman есть маленькая отметка на конце буквы D? На букве D есть маленькая штука, которая называется засечкой. Шрифт без засечек больше похож на Эрирл, где D — это просто прямая линия, а затем круг. Когда Иисус не говорит ни иты или ни строчки, это черта, это засечка. Это маленький крючок на письме. Иисус говорит, что ни одна ита или черта не придет из закона, пока все не станет чем. Пока все не исполнится. Имело ли Иисус достаточно высокое отношение к закону? Иисус сказал, «Я пришел не нарушить закон, я пришел сделать». Что? Чтобы исполнить это. Иисус воспринимает закон как завершение своей жизни. Итак, у Иисуса очень высокое мнение о Писании как о том, что оно исходит от Бога. К 4 шага от Бога к нам, вдохновение, канонизация, передача. Перевод с 38 часов 51 минуты до 50 часов 52 минут. Итак, есть 4 шага в этом процессе от Бога к нам. Первый шаг называется вдохновение. Вдохновение — это дыхание Божьего вдохновения, Бог вдыхает свое слово в этих пророков. Пророки говорили и записывали это. Кстати, если пророки этого не записали, то потеряно ли это для нас? Говорил ли когда-нибудь Бог с людьми, которые никогда этого не записывали? Он сделал. Например, взгляните на книгу Олды. Где книга Олды? Кто-нибудь читал Хульду в последнее время? Олда была пророчицей, Бог говорил с ней как с пророчицей, а у нас нет ни одной ее книги. Она либо не записала это, либо, может быть, написала, и оно потерялось. Но вдохновение, пророки записали это как Слово Божье. Канонизация. Какие книги авторитетны? Что такое канонизация? Если Бог записал содержание, должен ли народ Божий собирать эти книги как священные книги? Итак, пророки записывают это содержание, Бог сходит, говорит пророкам, так говорит Господь, и пророк записывает это. Канонизация — это то, что народ Божий собирает те книги, которые считаются святыми. Должен ли народ решать, какие книги священны, а какие нет? Есть ли в Священном Писании книги, о которых идет речь и которые даже упоминаются в Священном Писании, но которые не являются священными книгами? В книге Царств сказано, если хотите больше о царе Иосии, обратитесь к летописям царей Израиля и Иудеи. Есть ли у нас летописи царей Израиля и Иудеи? Нет. Они не считались священными книгами, они считались летописями царей Иудеи. Но использовал ли автор книги царств эти летописи, чтобы передать нам некоторые из своих сочинений? Да. Итак, существовали ли в древнем мире другие книги, которых у нас нет и которые не являются каноническими? Но те, что у нас есть, еврейский народ, народ Божий, собрал их и сказал: «Это те, кто от Бога». Сбор книг и одобрение этих книг и есть процесс канонизации. Передача — копирование текста писцами. Далее идет передача, то есть переписное копирование. Неужели книги приходилось копировать снова и снова на протяжении тысячелетий? Писатели допускают ошибки. Когда вы переписываете тысячестраничную книгу, делаете ли вы ошибки? Я дам тебе текстовый процессор с проверкой орфографии, даже тогда ты сможешь напечатать 1000 страниц без ошибок даже с проверкой орфографии. Возможно ли, что если вы вернетесь к этому несколько раз, вы, вероятно, сможете это понять? Я думаю, что ты, вероятно, мог бы. Думаю, я сделал это сам. Я хочу сказать, что действительно трудно сделать это правильно. Эти ребята копируют вручную. Вопрос, копирование 1000 страниц вручную, это проблема. При копировании вручную 1000 страниц возникают проблемы с почерком и тому подобное. Итак, ошибки переписчика, я покажу вам ошибки, в вашей Библии, возникшие в результате процесса переписывания. Теперь, после того, как вы копировали его снова и снова в течение 2000 лет или около того, что теперь вам нужно делать? Библия изначально была написана на арамейском, еврейском и греческом языках. Ветхий Завет был написан в основном на иврите. Вернувшись из пленения в Вавилон, они писали по-арамейски и говорили по-арамейски, а затем, после прихода Александра Македонского, по-гречески. Итак, у нас есть это на этих языках, и нам нужно перевести это на что? Иврит, конечно, нет. Нам нужно это на английском языке. Поэтому нам нужно его перевести. В чем проблема с переводом? Когда вы переводите между языками, что-то теряется при переводе. Языки идеально совпадают. Нет. И вот есть некоторые слова. Я думаю о слове «хесед», я не могу понять, как перевести это слово. Перевожу ли я это как «верная любовь», «стойкая любовь» или просто «любовь» или «милосердие»? Как мне перевести это слово, если нет ни одного английского слова, соответствующего хеседу, его просто не существует в английском языке? Вопрос, есть ли у меня проблемы как переводчика? Нет, я просто использую Нивл, и вам не о чем беспокоиться, шутка. Но видите ли вы проблему перехода между языками? Различные средства вдохновения. Итак, давайте посмотрим на процесс вдохновения, как Бог вдохновил свое слово. Говорит ли Бог с Моисеем лицом к лицу? В числах 12 Бог говорит о Моисее. Моисей не похож на обычного пророка, он необычный пророк. Он говорит, обычно с пророками я говорю с ними во снах и видениях, с Моисеем все не так. С Моисеем я иду лицом к лицу, лицом к лицу. Кстати, это настолько очно, что когда Моисей сходит с горы, какое у него лицо? Кто-нибудь помнит? Его лицо сияет, и люди говорят, «Эй, Моисей, ты разговаривал с Богом, просто оставайся там, мне не нравится твое блестящее лицо, Моисей, скрой это». Итак, что делает Моисей? Моисей набрасывает покрывало на лицо. Когда он поднимается поговорить с Богом, он снимает завесу, а когда спускается поговорить с людьми, он надевает завесу. Итак, Моисей — пророк, и у него есть такое взаимодействие с Богом. Обычно Бог приходил и говорил пророку, «Так говорит Господь», и пророк цитировал, «Так говорит Господь». Исаия, Иеремия, все пророки, Кох, Амар, Яхве, а затем они цитировали Господа. Итак, Бог говорит с ними словами, и они раскрывают это. Бог говорил во снах и видениях. Он даже явился им в огненном кусте. А вот еще один способ, которым Бог говорил в своем Сыне. Иисус, как мы сказали, становится воплощенным Словом. Иисус — это высшее откровение Бога, потому что у вас есть Слово, ставшее плотью. Слово, а не произнесенное, теперь живо. Слово теперь сообщает нам не только словами, но и делами и чудесами, невероятными вещами, которые совершил Иисус. Слово становится плотью, и теперь Бог воплощается во плоти. Могут ли люди подойти к Иисусу и ударить его в живот? Да. Кто-нибудь помнит Эдемский сад? Ходили ли люди в Эдемском саду с Богом и разговаривали с Богом? Да. Что происходит после падения? Они сейчас отрезаны. Но Иисус в каком-то смысле возвращается. Возвращает ли Иисус Христос нас в сад, где Бог ходит среди нас? Но что делают люди? Они избили его. Это ужасно. Итак, Иисус, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Это прекрасный отрывок из Нового Завета, Иоанна 1. Однако некоторые писатели провели исследование. Другими словами, это не Бог приходил и диктовал им что-то на ухо. В книге Луки Лука собирается написать Евангелие об Иисусе Христе, но встречался ли Лука когда-нибудь с Иисусом Христом? Нет. Лука никогда не встречал Иисуса Христа. Итак, на каком основании Лука пишет Евангелие об Иисусе Христе? Что ж, Люк рассказывает нам, откуда он взял свои данные. Откуда Люк получил информацию? Многие взялись составить отчет о совершившемся среди нас, как было передано нам от первых очевидцев, ЛК 1:1-4. Получил ли Лука свой материал об Иисусе Христе от очевидцев? Знает ли Лука разницу между очевидцами и вторичными источниками? Да. Он хороший историк. Он говорит, эту информацию я получил от очевидцев. Он сверяется с очевидцами и слугами слова, потому что сам очевидцем не был. Ибо, поскольку я сам тщательно исследовал. Откуда взялась книга Луки? Это результат его тщательного расследования, разговоров и интервью с людьми, которые были очевидцами. Все сначала, теперь мне показалось хорошо еще и отчет написать и привести в порядок. Теперь я закажу его, говорит он, для тебя, превосходнейший Феофил, чтобы ты мог знать достоверность того, чему тебя научили. Так откуда Люк взял информацию? Лука получил свой материал в основном от очевидцев, которых он интервьюировал, и он говорит нам об этом, Луки 1:1-4. А что насчет этого, Соломон в притчах 25:1? Соломон написал много притчей, но кто составил книгу притчей? Был ли это Соломон? Нет. Частично да, но в притчах 25:1 сказано, это еще одни притчи Соломона, переписанные людьми языки. Итак, Езекия 700 года до Н. Э, по крайней мере, через 200 лет после Соломона и 960 года до Н. Э, из собрания или книги притчей Соломона, люди Езекии скопировали эти пословицы из этого большего собрания. Видите ли вы, как Библия обрела их? У них была большая коллекция притчей Соломона, в основном главы с 25 по 29 притчей были скопированы из более крупной коллекции. Люди Езекии сделали это через 200 лет после времен Соломона. Итак, видите ли вы, как Бог по-разному вдохновляет людей? Это все, что я пытаюсь вам показать. Вот что делает Пол. Павел в Деяниях 17, когда он находится на холме Марса, когда он находится в Афинах в Греции. Он ходит, видит всех этих богов и говорит, «Эй, ты, парень, прав». Один из ваших поэтов сказал, «В нем мы живем, движемся и существуем», как сказали некоторые из ваших поэтов. Павел цитирует Арету, языческого поэта, и говорит, что то, что сказали ребята, было правдой. Это есть в Писании. «В нем мы живем, движемся и существуем», как сказали ваши поэты. Павел цитирует греческого поэта-язычника, и это теперь в нашей Библии. Вдохновлял ли Бог людей разными способами? У Пола в голове была эта цитата, и он отложил ее и сказал, «Нет, это было правильно, то, что сказал тот парень». Теперь это происходит под вдохновением Писания. Бог вдохновлял по-разному. Теперь было внешнее сотрудничество. Позвольте мне сделать это быстро. Когда вы берете в руки Библию и читали другие книги, является ли Библия потрясающей книгой, особенно в плане моральных качеств? Каковы две самые важные вещи в Библии? «Люби Господа Бога твоего всем сердцем своим». И что? «Возлюби ближнего своего, как себя, точка». Вопрос, если бы вам пришлось выбрать что-то благородное в мире, были ли бы это одни из величайших заявлений за всю историю? «Люби Бога всем своим сердцем, люби ближнего своего, как самого себя» — это огромные вещи. Библия отражает это совершенно невероятное моральное качество. Глубочайшие человеческие ценности и потребности встречаются и выражаются в Священном Писании. Библия — глубокая книга. Вы скажете: «Нет, Хильдебрандт, я знаю книгу Бытия». Я скажу вам, что кто-то в последнем классе сказал: «Я довольно хорошо знаком с книгой Бытия». Я просто хочу вам сказать, я не знаю книги Бытия и преподаю ее уже много лет. Есть ли в числах что-то, что меня до сих пор интересует? Книга Библии невероятно глубока, можно потратить всю жизнь на изучение ее глубины и смысла. Эль, предполагаемые ошибки в Библии, верблюды, хетты, Давид. И археологические подтверждения с 50 часов 53 минут до 60 часов 5 минут. Теперь кое-что о Библии. Критики нападают на Библию, и вы получаете вот такие вещи. Позвольте мне привести вам аргумент о верблюде. Я люблю верблюдов. Честно говоря, я ненавижу верблюдов. Однажды ночью я спал рядом с верблюдом, и если кто-то говорит, что у тебя верблюжье дыхание, это не комплимент. У верблюдов самый ужасный запах изо рта, это был худший запах, который я чувствовал за всю свою жизнь. Мы спали рядом с верблюдом, и всю ночь он дышал на нашу палатку. Это было ужасно, хотя я очень уважаю верблюдов. Так что там с верблюдами? Критики говорят, что Библия ошибается и что в Библии есть ошибки. Библия говорит, что у Авраама были верблюды. Когда свидание Авраама? 2000 года, Дайан, и Библия говорит, что у него есть верблюды. Критики утверждают, что исследования показывают, что верблюды не были приручены до 1200 года, Дайан, а в Библии говорится, что у Авраама были верблюды около 2000 года, Дайан, Очевидно, что люди не знали, что Авраам не мог приручить верблюдов, потому что они были приручены только 800 лет спустя. В Библии есть ошибка. Я серьезно, это обсуждалось. И вот некоторые археологи копают и приходят к месту под названием Эбла. Эбла датируется примерно 2400 годом до нашей эры, что означает, за сколько лет до Авраама? Примерно за 400 лет до Авраама. Угадайте, что у них было в Эбле. И вот домашние верблюды в Эбле за 400 лет до того, как жил Авраам. Вопрос: в Библии сказано, что у Авраама были верблюды, верно? Это верно. Неужели эти критики ошиблись? Да, они ошиблись. А вот еще один, хетты. В Библии упоминается, что Урия хитиянин был женат на Версавии. В Библии есть и другие хетты. Критики заявляли: Библия ошибается, мы знаем все народы древнего мира, у нас есть вся археология, нет группы, называемой хетты, у нас нет никаких записей об этих хеттах. Поэтому их не существовало. Библия ошибается, хеттов не существовало. И вот кто-то поднимается в северную часть Турции, и вдруг они начинают раскапывать Багаской, и знаете что? Оказывается, это столица Хеттской империи, а там раскопают целую культуру хеттов. Кстати, можешь ли ты сейчас поступить в Пенсильванский университет и изучать хеттский язык? Да. Существует целая культура с тысячами табличек хеттов, и книга Второзаконие построена на основе формы хеттского договора. Итак, вопрос, знаем ли мы теперь, что хетты действительно существовали и что критики были неправы, а что такое Библия? Верно. Я пытаюсь спросить, достоверна ли Библия с исторической точки зрения? Да. И я говорю, что критики, которые критикуют это, в конечном итоге ошибаются. А что насчет Дэвида? Всего 30 лет назад люди говорили, что Давида на самом деле не существовало. Давид был королем Артуром в древнем мире, они просто выдумали Давида, эту фигуру великого короля, который был великодушным. Это как король Артур, которого на самом деле никогда не существовало. Они проецировали все свои идеалы на Давида и создали этого чудесного идеализированного царя. У нас нет археологических упоминаний о Давиде, и, следовательно, его никогда не существовало. И вот, я думаю, это было в 1980-х годах, археолог с лопатой раскопал что-то вот такое большое. Оказывается, это был гранат, а гранат датируется примерно 9 или 10 веком до нашей эры, то есть примерно во времена Давида, и угадайте, что написано на боковой стороне граната. Там написано «Ле Дюди». Теперь позвольте мне пройти сюда на минутку. Это была первая запись DVD в истории. Что будут DVD, и вы все ими пользуетесь, и исторически вы можете видеть, насколько евреи блестящие и опережающие свое время, DVD. Ну и какая в этом проблема? Причина, по которой я говорю «ле», что означает «к» или «за», в чем проблема с древним ивритом? Они не использовали что? Гласные звуки. Итак, у вас есть DVD с буквами, угадайте, что вы туда заливаете, вам не нужно быть слишком умным, чтобы разобраться. У вас есть два места для гласных, какие гласные? Написано на камне, кто пишет на камне. Это королевская семья или это бедняк? Бедняки используют черепки и обломки глиняной посуды. Богатый человек вырезает камень. Итак, это королевская власть, это Давид Давиду. Угадайте, где половина псалмов, ну не половина, а тонна псалмов, угадайте, как они начинаются. Ле Давид или для Давида? Итак, кто-то говорит, откуда мы знаем, что Давид означает Давида? Некоторые критики до сих пор не согласны с этим и говорят, что Давид на самом деле означает какого-то бога, Давид/богу. Я не говорю о ваших Давид, нет, они говорили, что был бог по имени, и на самом деле они использовали DWD, DVD из древнего мира. Но в чем проблема с этим аргументом? Есть ли во всех наших записях бог по имени DVD, с гласными или без них? Нет, об этом нет никаких записей. Это полная догадка с их стороны, потому что они не хотят ее принимать. DVD, вероятно, означает что? Если кто-нибудь когда-либо делал что-нибудь с ивритом, и вы видите DVD, это означает Давида. Итак, теперь у нас есть реальные записи об этом. Теперь у нас есть еще и писец Иеремии, позвольте мне рассказать вам о булах. Эти ребята носили какие-то вещи на своих кольцах. Это было похоже на отпечаток пальца. То, что вы делали со своими булами, вы наклеивали на воск или наклеивали на грязь, потому что раньше писали на грязи. Вы втыкали его в грязь, и он оставлял ваш отпечаток, и, кстати, вы знали, что это ваш отпечаток, потому что на нем было ваше имя. Так делали писцы, так они защищали авторские права тогда. Это была шутка, ясно. Когда они набросились на документ, это означало, что это их документ. Был такой парень по имени Джеремия, он написал несколько книг, на самом деле большую книгу, и любил причитать. Был у него писец по имени Варух, писец Варух. Угадай, что? В 1975 году, вы видите, это прямо здесь, это булла Баруха. В 36 главе Иеремии Бог спускается и говорит, «Иеремия, я собираюсь начать говорить с тобой, и ты должен начать это записывать. Вам нужно попросить одного из писцов Ветхого Завета Хильдебранта напечатать это для вас, потому что я собираюсь начать говорить, а вам нужно это записать. Так что пойди и найди себе писца. Более того, я скажу вам имя писца. Я хочу, чтобы ты нашел Баруха, сына писца Нири. Найди этого парня, и он запишет это для тебя. Есть ли у нас это? Кстати, это Баракая, сын писца Нарии, он точно из того же периода. В 1975 году это было обнаружено. Парень носил это кольцо, он написал священное писание. Переписал ли он писание из уст Иеремии? У нас есть буллы этого парня. Это невероятно. Вы не можете это выдумать. Это невероятно, мы действительно это знаем, настоящую буллу этого парня. Здесь сказано, что это были его буллы, и на самом деле он написал это в Иеремии 36. Еще есть Ирахмель, Серия, Гемария, это тоже парни, упомянутые в книге Иеремии, и они нашли артефакты с именами этих парней. Это невероятно. Все, что я пытаюсь сказать, Библия исторически достоверна. Найдем ли мы 2000 лет спустя что-нибудь, что подтвердит то, что происходило? Итак, у нас есть Валаам. Кто-нибудь знает о Валааме и его говорящей ослице? Знайте, что имя этого парня действительно было найдено, Валаам, сын Беора. Они действительно нашли что-то в Трансиордании с именем этого парня не только в Библии, но и за ее пределами. На камне Меша у царя Маава нашли Омри. Омри известен тем, что он отец царя Ахава. Помните Ахава и Изавеля. Это отец Ахава. На самом деле он записан в Ассирии, потому что в Ассирии Израиль называли землей Омри. Так этот парень подтвержден в ассирийских документах в летописях ассирийцев, там значится Омри. Синахирим, царь Ассирии, также упоминается в Библии. Свидетели воскресения – это тоже нечто другое, относящееся к историчности. Павел говорит, что одновременно было 500 человек, которые видели, как Иисус воскрес из мертвых. Исполнившееся пророчество – с 60 часов 6 минут до 62 часов 32 минут. Теперь сбывшееся пророчество, я собираюсь ударить по ним быстро. Честно говоря, каждый из них мог занять час, 2 часа, 3 часа, начиная с Тира. Иезекииль предсказал в Библии, что Тир, этот чрезвычайно сильный город, будет разрушен, что его расплющат, как блин, и бросят в океан. Угадай, что? Александр Великий приходит на 200-300 лет позже, и угадайте, что он делает. Он подходит к Тиру и говорит: «Эй, этот город уходит в океан». Он бросает весь город в океан, и длинная история гласит, что Иезекииль предсказал разрушение Тира, и именно это и произошло. Исаия рассказывает нам о Кире за 200 лет до его жизни. Исаия рассказывает нам о Кире. Затем придет Кир Перс и освободит людей. Кир – один из великих людей, если вы когда-нибудь захотите изучить кого-то великого в Ветхом Завете. Я Александра Великого называю Александр Виноград, понимаете, развлекаясь с ним, а Кир, я ему говорю господин Кир. Если вы хотите изучить лидера, настоящего лидера, посмотрите на Сайруса, я очень уважаю этого парня. Его войска настолько уважали его, что после того, как он умер в возрасте 75 лет, ведя свои войска в бой, медоперсы пронесли его тело за 1000 миль, чтобы похоронить его с достоинством и уважением. Пользовался ли он уважением своих солдат? Его тело провезли за 1000 миль, чтобы достойно похоронить. Сайрус – великий король-воин. Между прочим, у Исаии также есть намеки на то, что Кир был помазанником. Помазанник, на иврите, это что? Мессия. Вы чувствуете, что Кир – помазанник, своего рода предшественник Иисуса? Тогда, конечно, был ли Иисус предсказан в Ветхом Завете? Да, родился в Вифлееме. Если вы хотите прочитать что-нибудь об Иисусе, прочтите Исаию 53, и когда вы закончите, это вас просто поразит. Здесь, в одни царств 13, предсказано, что царь Иосия за 300 лет до того, как жил Иосия. Иосия предсказан, и там сказано, что он будет делать. Библия предсказывает, что сделает этот парень, называет его по имени и рассказывает, что он делал за 300 лет до своей жизни. Так есть ли в этой книге какие-то довольно впечатляющие вещи? Да. Канонизация с 62 часов 33 минут до 74 часов 36 минут. Теперь давайте перейдем к канонизации. Записали ли мы для себя в Библии все, что когда-либо говорил Бог? Ну, а у нас есть книга Олды. Нет. Бог говорил с Олдой, Олда обратилась к людям. Она была пророчицей Бога, но у нас нет ее книги. Итак, есть некоторые вещи, о которых Бог сказал, что Он желает их для того дня и века, но не для вечности. Вы говорите то, что хотите, чтобы ваши родители знали, но чтобы никто не знал. Вот он и говорил, и он не записывал все навсегда. Соломон, например, написал 3000 притч. Сколько пословиц Соломона есть в нашей Библии? Около 375. Это означает, что мы имеем лишь примерно десятую часть того, что написал Соломон. Вы знаете, что Соломон написал 1000 песен, сколько у нас песен Соломона? Да, они поместили в Библию единственную песнь песней и сказали: «Хватит, нам больше этого не нужно». Так или иначе, пословиц 3000, а у нас около 375. Неужели Соломон написал много пословиц, которых у нас нет? Да. Вот классический пример от Иисуса. В конце Иоанн говорит: «Знаете, я много чего написал и рассказал вам об Иисусе, но если бы я рассказал вам все, что знаю об Иисусе, книги мира не смогли бы этого вместить». Другими словами, есть много вещей, которые сделал Иисус, но не написано в этой книге. Джон прямо говорит об этом: «Есть много вещей, которые сделал Иисус, но я не поместил их в эту книгу, иначе книга была бы слишком большой». Итак, Иоанн открыто заявляет нам, что есть много вещей, которые сделал Иисус и которые не записаны. Теперь, когда что-то было записано от Бога, одобряли ли люди эти вещи и сразу же принимали их как авторитетные? Или легенды и традиции должны были расти, чтобы их авторитет рос? Были ли они мгновенно авторитетными? Возьмем, к примеру, Моисея, он спускается с горы Синай, у него есть 10 заповедей, верно? Он спускается к людям. Приняты ли эти 10 заповедей как авторитетные от Бога? После того, как он разоряет первых, он выходит со вторыми. Но он сходит, и они немедленно принимаются, и фактически 10 заповедей помещаются в какое место, чтобы показать, что они санкционированы как исходящие от Бога. Где были записаны 10 заповедей? Их поместили в Ковчег Завета. Ребята, вы видели Индиану Джонса? Что находится в ковчеге? Вы открываете его, и лица людей тают. В любом случае, 10 заповедей были помещены в ковчег, означает ли это, что эти 10 заповедей были немедленно приняты как Божье Слово и были санкционированы как таковые? В 3 царств 8:9 Соломон говорит, что принес ковчег в храм. Помните, Соломон построил храм, затем он втаскивает ковчег в храм и говорит: «Эй, в ковчеге должен был быть горшок с манной, расцветающий жезл Аарона и 10 заповедей. Я притащил сюда ковчег, и в ковчеге есть только 10 заповедей, вот и все, что там есть». Две другие вещи исчезли. Мне всегда было интересно, как он это узнал. Должно быть, ему сделали рентген или что-то в этом роде. Что же они делают во дни Неемии, когда возвращаются из вавилонского изгнания? Они читали книгу закона. Кстати, а евреи и по сей день на многих своих праздниках читают книгу закона. Принято ли оно авторитетным для этой группы? Принимает ли народ Божий Слово Божие? Поэтому они говорят: «Хорошо, вот хорошие книги, и они там есть». Есть ли еще люди, охотящиеся за ковчегом? Что случилось с ковчегом? Мне задали этот вопрос на последнем занятии. Я думаю, ковчег, когда они отправились в изгнание, помнит, что они отправились в Вавилон. Помните Даниила, Шадрака, Мишаха, Авденова и Навуходоносора, они пошли в Вавилон. По сути, Навуходоносор сравнял с землей храм Соломона. Что они сделали с золотом? Они расплавили его, взяли всю бронзу и латунь и отвезли в Вавилон, а его просто нет. Неужели некоторые люди думают, что евреи спрятали ковчег в Иудейской пустыне? Всего несколько лет назад был один парень, который тратил большие деньги на охоту во всех пещерах Иудейской пустыни, пытаясь найти закопанный под вещами ковчег. Это что-то вроде Индианы Джонса, но на самом деле есть люди, которые так делают. Я думаю, что ковчег исчез, и это тоже поднимает важный вопрос. Сохранение слова Божьего. Ковчег исчез. Есть ли у нас оригинал книги Исаии? Оригинальная копия Исаия, написанная Исаией, есть ли она у нас? Мог ли Бог сохранить это? Да. Сохранил ли его Бог? Нет. Иеремия, Исаия, Даниил, Псалмы Давида, есть ли они у нас? Есть ли у нас что-нибудь из Пятикнижия, Писаний Моисея? Нет. Сохранил ли Бог свое слово в совершенстве или передал его книжникам? А когда переписчики это копируют, делают ли они ошибки? Почему Бог потерял свое слово и не сохранил совершенный оригинал? Я собираюсь высказать предположение, я это только выдумываю, но мне кажется, что если бы Бог сохранил 10 заповедей, что бы на это сделали люди? Люди поклонялись бы этому. Если бы у вас была настоящая книга Моисея, стали бы люди поклоняться реликвии, а не Богу книги? Я предполагаю, что Бог сказал: «Эй, я хочу, чтобы ты поклонялся мне». Не реликвии. Так что отпусти их, а ты поклоняйся мне. Вот почему я думаю, что эти тексты были утеряны. Кстати, я это только что придумал. Да. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл? Если у тебя есть вариант получше, подойди и поговори со мной. Вот один из них — это откровение. Есть ли в Библии утверждения, которые не следует добавлять или убавлять к Писанию? В конце книги Откровения сказано, кто приложит к книге сей, к тому прибавится и проклятие книги сей. Кто вычтет из этой книги, будет вычтено твое имя из древа жизни. Это плохо. Это плохо. Кстати, Второзаконие 4:2 делает то же самое. Моисей говорит, не добавляйте и не убавляйте из этой книги, это от Бога, это канонический труд, не путайте с ним. Петр, Павел и непосредственная власть. Теперь один из тех, кого я люблю, это Питер и Павел. Вы получили это заявление от Питера. Какими были отношения Петра с Павлом? Упрекал ли Павел Петра в лицо? Петр и Павел в послании к Галатам выразили это. Петр говорил, может быть, язычникам придется обрезаться, может быть, им придется делать все эти еврейские штучки. Павел говорит, нет, ты ошибаешься, Петр. Кстати, Петр — большой ученик. Пол — новичок. Павел подходит к Петру, тычет ему пальцем в лицо и говорит, Петр, ты не прав. И он упрекает его в лицо. Что говорит об этом Питер? Во второй главе Петра остается ли за Петром последнее слово? Во 2 Петра он говорит о Павле следующее, имейте в виду, что терпение нашего Господа означает спасение, как и наш дорогой брат Павел написал вам с мудростью, которую дал ему Бог. Признает ли Петр, что Бог дал Павлу мудрость и что Павел писал им? Да. Петр признает, что Бог дал Павлу мудрость. А кем был Питер по профессии? Рыбак. Кем был Павел по профессии? Да, мастер по изготовлению палаток, но был ли он скорее ученым человеком, обучавшимся у раввина Гамалиила? Итак, Питер — рыбак. Вот что говорит Петр о Павле, он пишет одинаково во всех своих посланиях. Знал ли Петр обо всех письмах Павла? Потребовались ли посланиям Павла годы, прежде чем они стали авторитетными, или они стали авторитетными сразу? Сразу ли Петр признал авторитет писем Павла? Он говорит, Павел написал много писем, Бог говорил с ним из мудрости, говоря в них об этих вещах, и мне нравится эта часть, его письма содержат некоторые вещи, которые трудно понять. Это рыбак говорит. Если вы читали послание Павла в Новом Завете, Павел действительно высказывает некоторые довольно продвинутые идеи. И Петр это признает, он говорит, Павел пишет Божью мудрость, а я не уверен, что понимаю все это. Которые невежественные и нестабильные искажают, и что? Они искажают послание Павла, как и прочие писания. Это означает, что он ставит письма Павла на один уровень с чем? Священные писания, священные писания. Принял ли Петр сразу же писание Павла? Да. Итак, это важные стихи. Они сразу же стали авторитетными, и вы можете увидеть это здесь на примере Даниила. Даниил цитирует Иеремию, они были современниками, жили в одно время. Даниил говорит, Иеремия сказал, что мы пробудем в Вавилоне 70 лет. Это будет 70 лет. Даниил немедленно принимает Иеремию. Итак, народ Божий сразу принял Слово Божие. Критерий канонизации. Теперь возникает вопрос, почему одни книги были приняты, а другие отвергнуты? Другими словами, они были приняты немедленно, но затем произошел процесс. Если Павел пишет в Ефес, люди в Ефесе получат это письмо, но люди, сидящие в Риме, ничего не знают об этом письме. Эти письма нужно было распространить, и возникла проблема с распространением. И тогда вопрос, хорошо, мы сидим в Риме, можем ли мы доставить письмо к ефесянам? Павел действительно это написал. Это действительно был тот самый. Итак, ранняя церковь фактически боролась с этим, вероятно, 200-300 лет. Был процесс канонизации, но я предлагаю вам следующее. Есть ли в Писании доказательства того, что все было принято немедленно? Но мне кажется, что проблема больше в распространении в ранней церкви. Но с евреями происходит то же самое. Я хочу на этом закончить, но давайте займемся библейскими робиками. Транскрипция Эрики Абрахамсон. Черновой монтаж Теда Хильдебранта -2.